говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Что на самом деле сказал президент Обама? Судьба духоборов или почему русские переселенцы из Грузии подумывают вернуться на Кавказ? И что представляет собой современная православная семья в России? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Первый визит Барака Обамы в качестве президента США в Россию завершен. Настало лакомое время интерпретировать его итоги, спекулировать на сказанном или на несказанном, на услышанном или на неуслышанном. И, конечно, болезненный вопрос для российской политической элиты – отношение к ней мира, в частности США, через призму прошлогодней российской агрессии против Грузии. Всю пестроту мнений по этому вопросу представит сейчас мой коллега Олег Кусов.
Глава Комитета Государственной Думы России по международным делам Константин Косачев, отвечая на вопрос о том, как он понял заявление президента США, отметил, что позиция Вашингтона в отношении Тбилиси в последнее время существенно изменилась.
Заявление Барака Обамы было, во-первых, подтверждение известной позиции насчет территориальной целостности, но там же была и четкая констатация того, что эта территориальная целостность не должна восстанавливаться военными средствами. И вот эту вторую часть формулы я совершенно точно отношу к разряду сигналов уже в адрес Тбилиси. И в этом серьезная трансформация американской позиции. Я согласен с тем, что мы расходимся в том, что произошло, но я уже не увидел в этой американской позиции той категоричности, которая звучала при президенте Буше. И то, что эти вопросы обсуждались либо в конце соответствующих переговоров, либо не звучали вовсе, для меня является очевидным подтверждением того, что президент Обама понимает поспешность и категоричность прежней позиции, прежних оценок, которые давались в августе-сентябре прошлого года. И могу вам сказать, что и в наших контактах с американскими конгрессменами неделю назад звучала та же самая нотка. Было сказано, что мы, пожалуй, поторопились с нашими оценками, мы сейчас очень много видим совершенно по-другому.
Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров, напротив, полагая, что позиция новой американской администрации в отношении Грузии не изменилась. По мнению Сатарова, Барак Обама только подтвердил позицию в отношении Грузии, выработанную прежней администрацией.
Оно, с моей точки зрения, было достаточно ожидаемо, потому что те подозрения, которые до этого были, что это может стать предметом торга с Россией, были для Соединенных Штатов обидны и прагматично невыгодны, потому что не вынуждены в силу той миссии, которую они на себя возложили, следовать принципу, который провозгласил еще Сент-Экзюпери, ты в ответе за тех, кого ты приручил. Измена этому принципу была бы чревата негативными последствиями для их внешней политики и для этой миссии.
Так считает президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Руководство Абхазии полагает, что перед США стояла задача смягчить для грузинского общества болезненное восприятие потери Южной Осетии и Абхазии. Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба подчеркнул в беседе со мной, что в Абхазии готовы ждать, когда позиция Вашингтона к проблеме изменится.
Позиция Соединенных Штатов Америки для нас нет ничего нового. То, что США не признают наше право на независимость, нам хорошо известно. Хотя это и странно выглядит, может быть, потому что это противоречит основным ценностям американского общества. И право народа на независимость провозгласили первые американцы и самые первые им воспользовались, между прочим. Но сейчас такая позиция, которая препятствует нашему праву на независимость, нас, конечно, огорчает. Но, тем не менее, для нас ничего в этом, как я сказал, нового нету. Ну, мы будем ждать, когда изменится такое ангажированное отношение к этой проблеме. Мы уверены, что в будущем будет более справедливая оценка ситуации. Эти заявления, они никак не могут повлиять на реальную ситуацию здесь в регионе. И грузинская сторона, я вижу, очень воспряла после таких заявлений, но заявления заявлениями, а реальность тоже существует, и она отличается. Заявлений было много, и Буш делал заявления, меморандумы у них всякие там подписывались. Ну и что дальше? Это что, как-то может препятствовать нашему самоопределению, что ли, или нашему стремлению к независимости? Мы за свою идентичность, за свою государственность, всю свою историю боремся, и никакие силы нас не могут остановить на этом пути.
Сергей Мирович, вас не удивило отсутствие реакции со стороны Москвы на это заявление?
Вас ничего не удивило. Такое впечатление складывается, что это все-таки больше так, чтобы смягчить ситуацию для Грузии. Такая пилюля. Больше другого не нахожу, потому что, сколько мы знаем, и министр иностранных дел Грузии специальный въезд сделал в Вашингтон для того, чтобы уговорить президента США после Москвы посетить Грузию, как это сделал его предшественник однажды. Но на это ведь не согласился президент США, и туда приедет как такой, скажем, утешительный приз, они получат вице-президента Соединенных Штатов Америки, который тоже, наверное, сделает какие-то заявления, чтобы как-то все это смягчать. Я не вижу сейчас оснований предполагать, что из-за Грузии опять будет какая-то конфронтация между Россией и США.
Говорил министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба. Политолог, специалист по Кавказу Тимур Музаев считает, что кавказская тема нынешнюю американскую администрацию интересует в меньшей степени, чем прежнюю.
У меня есть ощущение, что, в общем-то, скорее фраза Обамы была ритуальной, что здесь не было ни серьезной политики, ни сколько-нибудь серьезных заявлений. Такое ощущение, что эта тема, вот нынешняя администрация США вообще мало интересует, и что проблема Грузии, проблема Абхазии, Осетии, как-то вот для них скорее это ритуальная тема, которую можно там затронуть в переговорах, можно время от времени легонько упрекнуть Москву, но никаких серьезных политических шагов, никаких выводов вот из того, что случилось, нынешняя администрация делать явно не намерена. Нынешняя американская администрация не готова идти на конфликт с Россией. Как всегда, демократы, они играют в оттепель, в налаживание хороших отношений и при даже самой плохой игре пытаются строить хорошую мину. Очевидно, что России дан фактически сигнал о том, что Москва может более свободно действовать на Кавказе, уже не так сильно оглядываясь ни на Запад, ни на американскую администрацию.
Президент США Барак Обама четко дал понять, что его отношение к проблеме территориальной целостности Грузии не меняется в пользу Москвы. В этом убежден руководитель Центра политической информации Алексей Мухин.
Барак Обама повторил то, что он говорил до этого, готовясь к встрече, объявляя основные параметры тех заявлений, которые он сделает в ходе встречи с президентом России и премьером России. Поэтому он не сказал ничего сверхъестественного и не добавил ничего нового. Прежде всего, то, что Барак Обама обязательно должен был высказаться по этому вопросу. В этом высказывали очень серьезно заинтересованные сами грузинские официальные лица. Потому что в данном случае это бы означало, что грузинский вопрос для администрации Обамы стоит не на последнем месте, как могло бы показаться в последнее время. Но надо сказать, что Барак Обама в ходе визита в Москву демонстрировал крайнюю политкорректность и говорил только то, что в принципе было приятно слышать российским лидерам. В этой связи перед ним стояли определенные задачи, которые он и выполнил, технические задачи. А основным результатом, основной целью визита Барака Обамы в Москву, как стало понятным, было подписание технического соглашения по переброске военных грузов через российскую территорию в Афганистан. Эта задача оказалась выполнена, и в планы Обамы просто не входило дразнить Москву какими-то острыми политическими заявлениями. В качестве компенсации этому в недалеком будущем в Тбилиси прибудет Джо Байден, который, собственно, все и выскажет, снабдив это определенным образом и приправив для московских ушей.
То есть все это еще не означает, что администрация Обамы меняет свое отношение к Грузии в пользу России?
Ну, нет, ни в коем случае. Обама, в принципе, довольно твердо заявил о том, что та ситуация, которая сложилась сейчас на границах Грузии и границы России, она неприемлема, ее необходимо решать, и США готовы выступить гарантом этой стабильности. В этих словах как раз нет ничего хорошего для России. Но, с другой стороны, Грузия, которая в преддверии визита Обамы нагнетала довольно серьезную истерию относительно того, что учения «Кавказ-2009» могут вполне перерасти во вторую часть агрессии России по отношению к Грузии. Но, безусловно, российские источники отметали это как несбыточную мечту для Саакашвили, который таким образом мог бы доказать американскому президенту, что Россия – это агрессивное государство. По сути, возможно, такая интенсивная обработка со стороны грузинских властей, предваряющая визит Обамы в Москву, и сыграла свою роль. Обама был чрезвычайно сдержан и явно не пытался будировать грузинский вопрос во время переговоров с российскими лидерами.
Говорил руководитель Центра политической информации Алексей Мухин. Лишь спустя 3 дня после заявления Барака Обамы в отношении территориальной целостности Грузии и Украины стала известна официальная позиция Министерства иностранных дел России. На сайте МИДа появилось заявление официального представителя Андрея Нестеренко. Цитирую. «Мы никогда не говорили о том, что между Россией и США имеется полное совпадение точек зрения и позиции. Разумеется, есть вопросы, по которым мы придерживаемся собственных точек зрения, и они не совпадают. Но мы договорились с американскими партнерами обсуждать все эти проблемы, как это было некогда, в спокойном, взаимоуважительном ключе». Конец статы.
Интерпретации российских политологов слов Барака Обамы собрал Олег Кузов. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир», аналитический журнал, у микрофона Ирина Лагунина. Любопытное занятие – посмотреть ретроспективу репортажей о пребывании Барака Обамы в Москве на российских телевизионных каналах. Кстати, большинство оценок этого визита, как и большинство интерпретаций слов американского президента, основано ведь именно на том, что люди услышали по телевизору, а чаще даже на том, чего они не услышали. Телевизионный визит Обамы и его реальный визит, ну, это не совсем два разных визита, но все-таки два, скажем так, не совсем похожих. Сразу замечу, что одна пиар-акция удалась на славу. Наши опросы прохожих, причем не только в Москве, показывают, что если бы не было сапога и красной косоворотки на завтраке у Владимира Путина, то большинство российских телезрителей визит вообще бы не запомнили ничем. Особенно усердно пропагандировал завтрак «А-ля Русь» Первый канал.
Мы вам приготовили завтрак в российском стиле.
Что такое русский самовар и как его раздувают сапогом, Обама увидел сначала в окно резиденции, а потом и на террасе, где подавали чай в чашках под хохлому с русскими оладьями. Президент США явно был в хорошем расположении духа и охотно шутил. Поблагодарил Владимира Путина за солнечную погоду во второй день визита, а еще отметил отменный английский министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Лейтмотив корреспондента Максима Боброва развил в дальнейших репортажах Антон Верницкий.
Русский самовар и сапог, которым его необходимо раздувать, развеселил Обаму настолько, что он даже стал подшучивать над переводчиком, заметив, что английский язык министра иностранных дел Сергея Лаврова, который вместе со всеми пил чай с оладьями, не в пример совершеннее.
Господин Лавров все время поправляет переводчика. У вас есть человек, прекрасно владеющий английским языком.
И так же, как приглянулся Бараку Обаме русский самовар, ему понравились, если судить по телерепортажам, практически все идеи российского думвирата. Помните, в начале этого часа даже руководитель Центра политической информации Алексей Мухин сказал, что Обама говорил только то, что приятно было слышать российским лидерам. Еще раз ОРТ.
Обама цитировал Пушкина, вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии, вспоминал о вкладе русских писателей, ученых, врачей, космонавтов в мировую культуру. И даже, как житель Вашингтона, отметил хоккеиста местного клуба Александра Овечкина. Обама уверен, Россия и США вовсе не обречены на конфронтацию. Они могут и должны сотрудничать по всем мировым проблемам. Будь то ядерное разоружение, ситуация в Афганистане или на Ближнем Востоке, многие тезисы американского президента словно развивали российскую концепцию многополярного мира.
Мед, сладость елейная. А теперь попробуем соединить это с другой удачно вырванной цитатой Первого канала.
В 2009 году великие державы не могут демонстрировать свою мощь, демонизируя противника. И те дни, когда империи относились к другим странам как к фигурам на шахматной доске, уже прошли. Как я говорил в Каире, из-за нашей взаимозависимости любой мировой порядок, который пытается возвысить одну страну или группу людей над другой, неминуемо потерпит поражение.
Это о ком Барак Обама говорит? Если сопоставить контекст репортажа с цитатой, то выходит, что американский президент прямо-таки кается в прошлых попытках США доминировать в мире. Особенно если не слышать всего его выступления в новой экономической школе в Москве, откуда взята эта цитата. Или если слышать только то, что приятно. Правда, Соединенные Штаты никогда не были империей, в отличие от России. Но это не важно. Корреспондент НТВ вообще сделал из речи вот такой вывод. По словам американского лидера, цитирую, «Штаты не собираются навязывать свою политическую систему какой-либо стране. Америка, конечно, не идеальное демократическое государство, но, тем не менее, там работают определенные демократические инструменты». Конец цитаты. Конечно. Идеальнее России по части демократических инструментов быть невозможно. Не так ли? Особенно по части свободы и объективности средств информации. А вот как представляет себе американский президент глазами корреспондента «Вестей» Павла Зарубина современную Россию.
Нам нужно не просто перезагрузить отношения между правительствами, но и между обществами. Нам нужно лучше слышать друг друга. У Америки нет каких-либо общих рецептов по построению гражданского общества. Не всякая модель может быть перенасаждена из одной страны в другую, но мы можем учиться друг у друга. Конечно, каждая страна идет своим путем, и я хочу сказать, что российское будущее – это дело российского народа.
Упс, как-то не очень удачно отрезана пленка. И английское «from the top down» совсем не соответствует русскому переводу «дело российского народа». Обращаюсь к тексту выступления президента Обамы перед участниками саммита гражданского общества. Цитата. «Нам не просто надо перезагрузить отношения между нашими правительствами», — сказал Обама. «Надо дать новый старт отношениям между людьми, больше говорить, больше слушать, больше сотрудничать в преодолении общих вызовов. История учит, что реальный прогресс, экономический, социальный или политический, происходит не сверху вниз, вот оно, from the top down, а снизу вверх». И несколькими абзацами ниже. «Ни одно общество не похоже на другое, и каждая страна идет собственной дорогой. Так что я хочу сказать очень ясно. Будущее России определяет российский народ. Не все, что хорошо для Соединенных Штатов, хорошо для России. Не всякую модель организации или развития, или демократии можно легко перенести из одной страны в другую. Но я думаю, мы можем учиться друг у друга. И еще я думаю, что есть универсальные принципы». Именно так. Самое главное – вовремя остановиться. И смысл, даже тот, который не собирался вкладывать, подчеркивается сам собой. Потрясающую интерпретацию получила тема противоракетной обороны. Вести вышли под заголовком. Обама признал, если будет ПРО, не будет СНВ. Корреспондент Игорь Кожевин.
Предыдущий хозяин Белого дома категорически не хотел связывать наступательное вооружение и оборонительное. США не были против сокращения ядерных боезарядов, но при этом вопрос своей противоракетной обороны в Европе считали решенным и не подлежащим обсуждению ни с кем. Обама накануне связь между наступательными и оборонительными средствами признал.
Стоп! Вот что сказал Обама.
Я также уверен, что в наших дискуссиях мы можем обсуждать не только наступательные, но и оборонительные системы вооружений.
Ну, можно, конечно, интерпретировать это как признание связи. Тем более, что Обама даже подчеркнул, что обсуждение как наступательных, так и оборонительных средств – это именно то, что провело страны через времена холодной войны. Но лучше все-таки послушать, что было сказано дальше.
Наши разногласия касались конкретных планов создания одной системы противоракетной обороны, которую Соединенные Штаты рассматривали приоритетной не с точки зрения отношений с Россией, а с точки зрения ракетной угрозы, исходящей от Ирана или Северной Кореи, или какой-то другой страны, от которой у США и их союзников должна быть возможность защититься. С нашей точки зрения, это не тот сценарий, который обеспечит нам защиту от мощного российского арсенала. Так что в этом смысле мы не считали приемлемым связывать дискуссии о системе противоракетной обороны, предназначенной для защиты от совершенно другой угрозы, отличной от обширных возможностей, которыми обладает Россия.
Не считали уместным связывать две проблемы? Я не ослышалась? А еще Вести дали такую цитату из Барака Обамы. «США хотели бы взаимодействовать с Россией в строительстве такой системы ПРО, которая могла бы обеспечить, чтобы ни одна, ни 10 ракет, ни из США или России, а из третьего источника, не нанесли ущерба им и их союзникам», заявил Барак Обама на сайте Вестей. «К концу лета мы предоставим российскому правительству оценки того, что надо сделать в будущем для этого». Конец цитаты. Ну, послушаем, что Барак Обама сказал на самом деле.
Что касается этой конкретной системы, которая была предложена несколько лет назад, то, как вы знаете, мы сейчас проводим оценку того, будет ли то, что предложено, работать или не будет. Рассмотрение этого вопроса должно быть завершено к концу лета. И я сказал президенту Медведеву, что как только мы получим оценку, мы представим российскому правительству наше мнение о том, как мы будем действовать в будущем, и это станет предметом всесторонних переговоров.
Но все-таки самое интересное развитие интерпретации – это, конечно, отношение Барака Обамы к Грузии и Украине. Пыталась найти хоть одну прямую цитату и не нашла. Тогда стала пытаться понять, откуда растут ноги у представлений, что Россия, дескать, получила карт-бланш. Первый канал, Максим Бобров.
После встречи стало известно, что Обама обещал Путину учитывать российскую точку зрения на противоракетную оборону, как и позицию России по Грузии, Украине, в целом на постсоветском пространстве.
Но почему же не во всем мире? Или хотя бы в Восточной Европе? Почему про Восточную Европу забыли? Неужели уже окончательно вычеркнули ее из списка сателлитов? Так зачем тогда польские сельхозпродукты блокировали? Ладно, вот что сказал Обама по поводу Грузии и Украины. Это прозвучало с российского экрана один раз, поскольку это было сказано на пресс-конференции, но больше не повторялось.
У нас была откровенная дискуссия о Грузии, и я еще раз подчеркнул свою уверенность в том, что суверенитет и территориальная целостность Грузии должны уважаться. И даже если мы не согласны в том, каковы должны быть границы Грузии, мы разделяем одну точку зрения, что никто не заинтересован в том, чтобы развязывать новый военный конфликт. И мы должны говорить открыто, чтобы разрешить эти разногласия мирно и конструктивно.
А если у кого-то после этого остались вопросы, то вот фрагмент выступления американского президента в новой экономической школе.
Государственный суверенитет должен быть краеугольным камнем мирового порядка. Так же, как у каждого государства должно быть право избирать своего собственного лидера, у него должно быть право на безопасность границ и собственную внешнюю политику. Это применимо к России так же, как это применимо к Соединенным Штатам. Любая система, которая нарушает эти права, приведет к анархии. Именно поэтому мы должны применить эти принципы ко всем государствам, а это включает и такие государства, как Грузия и Украина.
Есть еще один момент выступления Барака Обамы перед выпускниками. Он говорил о демократии, о том, как на примере истории его собственной страны уважение закона и честная судебная система помогли справиться с монополиями, уничтожили коррумпированные политические машины, разрушили злоупотребление властью. А свободная пресса помогла вскрыть коррупцию на всех уровнях, будь то в бизнесе или в политике. Давайте я закончу этот разговор красивой цитатой из выступления Обамы на тему демократических ценностей.
Америка поддерживает эти ценности в мире не только потому, что они нравственны, но и потому, что они работают. История показывает, что правительства, которые действуют на благо своего народа, живут и благоденствуют, а правительства, которые служат только собственным интересам, нет. Правительства, которые представляют волю своих народов, обычно не бывают несостоятельными, не терроризируют собственных граждан и не развязывают войны против других государств.
Почему-то эти слова российские телеканалы не транслировали. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Что и как пили русские дворяне. Об этом в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
У этой культурной среды барской были очень развиты интеллектуальные интересы. И, конечно, заниматься в подпитии большой философией можно, но не очень рационально.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Покушение на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова организовал один из лидеров боевиков Магомед Евлоев, известный под кличкой Магас, сообщил сегодня глава МВД Чечни Руслан Алханов. По данным следствия, Евлоев организовал нападение на Евкурова, использовав в качестве смертницы жену убитого боевика. В Назране сегодня убит начальник отдела вневедомственной охраны Карабулакского ОВД Исрапил Аздоев. Неизвестные обстреляли его машину. В Москве на Ваганьковском кладбище в четверг прошли похороны писателя Василия Аксенова. Он скончался в понедельник на 77-м году жизни после продолжительной болезни. Милиция обещает крупное денежное вознаграждение за информацию, ведущую к раскрытию убийства подполковника милиции Дмитрия Чудакова и его семьи, сообщили в ГУВД Ростовской области. Офицер, его жена и двое малолетних детей были убиты в Ростовской области, где семья находилась на отдыхе. На саммите стран Большой Восьмерки, который продолжается в итальянском городе Аквила, сегодня обсуждаются проблемы международной торговли. Ранее участники саммита договорились о ряде мер по борьбе с глобальными изменениями климата. В Всемирный уйгурский конгресс утверждает, что китайские власти утаивают реальные данные об убитых и арестованных уйгурах в ходе недавних беспорядков в городе Урумчи. На севере Ирака в городе Таль-Афар в результате двух терактов погибли, по уточненным данным, не менее 34 человек. Почти 2 миллионам беженцев, покинувших свои дома на северо-западе Пакистана, на будущей неделе разрешат вернуться обратно. Об этом сообщил сегодня пакистанский премьер Юсуф Раза Гилани.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лабунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Судьба духоборов или почему русские переселенцы из Грузии подумывают вернуться на Кавказ. И что представляет собой современная православная семья в России. В начале июля газета «Аргументы недели» опубликовала статью «Тамбовское право. Русские переселенцы из Грузии подумывают о возвращении на Кавказ», в которой говорится о проблемах переселенцев из Грузии – духоборах. 2 года назад они начали переселяться в Россию, где стартовала государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Первые 30 семей уехали в середине 2007 года, потом еще. Но в России они столкнулись с проблемами, о существовании которых их никто не предупреждал, рассказывает Олег Панфилов.
О духоборах Грузии знали многие, поскольку жили они с середины XIX века, и до сих пор названия многих сел напоминают о них. Богдановка, Новоалексеевка, Тамбовка, Орловка. Кажется, ничего сложного во взаимоотношениях с местным населением не было. Но вдруг, поддавшись на уговоры российского посольства в Грузии, духоборы начали собираться на историческую родину. Я попросил 2 своих коллег рассказать об истории с переселением духоборов. Это Зураб Дваля, он по телефону из Тбилиси, и Михаил Карасев, тамбовский журналист. Зураб, как это происходило 2 года назад?
По инициативе посольства России в Тбилиси была приглашена целая колонна грузовых машин МЧС, территории России, которые проследовали по военно-грузинской дороге в Тбилиси, потом дальше в регион Джавахети. И вот с помощью этой огромной колонны грузовых автомобилей были вывезены сотни семей духоборов из этого региона. На самом деле была довольно странная ситуация, потому что мы знаем, что обычно такие усилия Россия прикладывает в тех вопросах, которые требуют острого и быстрого реагирования. Духоборы прекрасно себя чувствовали на территории Грузии, они жили компактно, никто их не обижал, то есть никаких этнических, религиозных или других проблем у них с местным населением, остальным с грузинами, с армянами не было. Почему вдруг и так неожиданно, и так быстро Россия решила переселить этих людей с территории Грузии, мне до сих пор, честно говоря, непонятно. Фактически эти люди жили огромной своей общиной, очень обособленно, сохраняли свои действительно исторические традиции. Это был такой маленький уголок старинной России на территории Грузии. Вот попадая в Богдановку, в Гореловку, другие села, можно было видеть, как абсолютно такие славянские люди, славянской внешности, в старинных таких русских одеждах, ездили на повозках с запряженными лошадьми, и у них были даже такой был специфический говор, которого не было, наверное, давно уже ни в одном регионе России. Вот зачем надо было вот этот нарушать их вот этот быт, и с какой мотивацией, непонятно, потому что после того, как их вывезли оттуда, эти дома пришли в запустение, на их место переселились армяне. Этот микроклимат, эта микроаура, которая существовала, этот дух духоборов, он сразу же, конечно, пропал.
То есть не было никаких географических, этнических или каких-либо экономических проблем?
Абсолютно никаких проблем не было.
Но делало ли посольство России какие-либо заявления, которые бы объясняли их действия в отношении духоборов? Потому что, когда я встречаю духоборов в разных местах мира, например, в Уругвае довольно большая община и духоборов, и молокан, которые переехали из России точно так же, как грузинские духоборы в середине XIX века, они там живут компактной общиной, и у них нет никаких проблем с местным населением, они точно так же ходят, как ходили еще 200 лет назад. Единственное, что они поменяли это имена, и многих могут звать Пабло Шишкин или Педро Иванов, но грузинские духоборы жили, на мой взгляд, совершенно независимо от каких-либо политических потрясений или экономических катаклизмов. Прав я или нет?
Абсолютно, Олег, действительно, вот я еще раз хочу повториться, что для меня до сих пор остается огромной загадкой, зачем это нужно было России, зачем это нужно было российскому посольству, которое вдруг внезапно подняло, так сказать, огромную такую пиар-кампанию вокруг этого вопроса, что вот посольство России в Тбилиси помогает духоборам вернуться на свою историческую родину. Мне кажется, что все-таки здесь, ну, может быть, немного была политика, но в немалой степени определенные, наверное, были какие-то все-таки финансовые, экономические интересы самих дипломатов российских, которые во всем этом принимали участие. Было понятно, что под это выделялись огромные суммы. На что они шли, как они перераспределялись, были ли они потрачены, эти огромные суммы, которые выделяло Министерство по национальности, Минац, так называемой Российской Федерации, полностью освоены, или часть осела в карманах этих самых сотрудников посольства Российской Федерации, я не могу об этом судить, но определенные подозрения по этому поводу есть и у меня, и у остальных грузинских моих коллег, которые освещали эти процессы. Духоборы, которые жили в Грузии, они имели свою фабрику молочную, они производили свою колбасу, свои сыры, потрясающие совершенно. И был разговор уже о том, что они должны были обеспечивать вооруженные силы Грузии. То есть Министерство обороны Грузии готово было у них закупать их сельскохозяйственную продукцию. Это овощи, продукты питания, молочные продукты. Там у них был свой даже музей. Ну, в общем, была такая маленькая, красивая община, совершенно органично вписавшаяся, вот, как ни странно, вот этот суровый климатический регион Грузии. И вдруг появляются дипломаты Российской Федерации, которые начинают их обрабатывать, уговаривать, обещать золотые горы. Но потом, когда они выехали с территории Грузии, я знаю, что очень многие звонили, писали, просились обратно. То есть им настолько это все не понравилось на их исторической родине, что многие даже начали спиваться. Это была огромная трагедия, потому что духоборы Грузии никогда не пили.
Эту часть истории духоборов уже расскажет Михаил Карасев, который живет в Тамбове, и часть грузинских духоборов перевезли в Тамбовскую область. Михаил, что с ними происходит сейчас, и правда ли, что написала газета «Аргументы недели» о том, что духоборы, когда-то переехавшие из Грузии, хотят вернуться назад, в Грузию?
Вы знаете, вообще-то я был у духоборов в гостях в начале февраля этого года, а совершенно недавно переговаривался по телефону с представителями общины. Они, кстати, на этот раз просили не называть их фамилии, поскольку опасаются некой неадекватной реакции со стороны руководства предприятия, где большинство переселенцев работают, это о Снежиток. На самом деле они говорят, что их обманули и заманили в ловушку. Судя по всему, я так понял, что они рассчитывали приехать в Россию, на свою историческую родину, получить здесь жилье, получить здесь землю в собственность. Для них это очень важно. А здесь они, по сути, остаются на птичьих правах до сих пор, хотя не все практически получили российское гражданство по упрощенной схеме, предусмотренной программой переселения соотечественников, но зарегистрированы они временно в общежитии, то есть в том самом общежитии, которое должно быть перевалочным пунктом для переселения их места постоянного проживания. Духоборы переехали в Тамбовскую область, так сказать, тремя волнами. Первая волна приехала просто осмотреться, посмотреть на место. Получилось так, что ехали они, в общем-то, в Бондарский район Тамбовской области, в Кёршу, где некий немецкий предприниматель собирался строить туристический центр, ему нужны были рабочие. Они хотели поехать туда, но так сложилось, что попали они в итоге в Первомайский район, в поселок Снежиток, Малый Снежиток, где для них построили совершенно новый отдельный поселок, хотя он примыкает к старому населенному пункту, называется поселок Новый. И большинство их сейчас работают в местном садоводческом хозяйстве ООО «Снежиток». Собственно говоря, они, наверное, все-таки сожалеют о том, что уехали из Грузии.
Михаил, я хотел бы уточнить, они получили специальность новую, они прошли какую-то специальную подготовку, или их просто вот выдернули из обычной среды, они в Грузии занимались сельским хозяйством, и тут они вынуждены работать на производстве. Гладко ли все это проходило, эта адаптация к новым условиям?
Да вы знаете, программы переобучения предусмотрены. И не только для работы именно в этом садоводческом хозяйстве. На самом деле, садоводческое хозяйство, которое выращивает яблоки. То есть, в принципе, то же самое сельское хозяйство. Программы переобучения были предусмотрены, то есть обучали на парикмахера, тракториста, такие рабочие специальности. Не знаю, многие ли воспользовались этими программами, но, по сути, работа есть только в этом садоводческом хозяйстве. Молодежь, как признаются сами переселенцы, в большинстве своем уезжает на заработки. Куда? В Москву. Потому что Москва, в принципе, недалеко. То есть практически молодежь уезжает, а те, кто все-таки пытается обустроить свой быт, работают в садоводческом хозяйстве за, в общем-то, небольшую зарплату, 5-7 тысяч рублей. В принципе, для села, конечно же, это, можно сказать, нормальные деньги. Для местных жителей, которые имеют свое хозяйство подсобное, как-то можно выживать. Но для этих людей, которые еще, в общем-то, не наладили собственного хозяйства, и как признаются, завести корову, построить какие-то подсобные помещения они не могут, поскольку у них нет своей земли. Им выдали в аренду по 40 соток, они там посадили огурчики, помидорчики, но это, конечно, совсем не то, чего бы им хотелось.
Михаил, скажите, пожалуйста, когда духоборы сейчас говорят о том, что они готовы вернуться в Грузию, о каких основных причинах они говорят?
Вы знаете, они, в общем-то, сожалеют о том, что уехали, но вернуться в Грузию у них не получится, потому что по той же самой программе 2 года они должны быть на месте, так сказать, в Тамбовской области. Иначе они должны выплатить все деньги, которые получили подъемный средств. У них нет таких денег, понимаете? Они поэтому и говорят, что мы попали в западню. Нам необходимо здесь прожить, но у нас нет тех условий, на которые мы рассчитывали. Признаются, что... Конечно же, все у них там было свое в Грузии. Вот одна семья рассказывает. У нас там был семейный комбайн, трактор, 2 мотоцикла, машина, 16 коров. Все пришлось бросить, причем продать за бесценок. Что-то обещали помочь перевезти, но ничего из этого не вышло. Знаете, вот показательный момент. Здесь молоко 60 рублей 3-литровая банка, говорит женщина. Это ужасно. У нас раньше было свое молоко совершенно бесплатно. Здесь у них ничего своего нет. То есть, по сути, они являются квартиросъемщиками. В газете совершенно верно написано, что им приходится заключать договор коммерческого найма. То есть, по сути, своего жилья нет. И самое большое опасение, говорят, в один прекрасный момент, нас просто могут выгнать. Выгнать всем поселкам, всей общиной куда-то на улицу.
Спасибо, Михаил Зураб. Если духоборы все-таки захотят возвращаться в Грузию, как вы полагаете, будут ли созданы им условия и вернутся ли они к себе на тех же основаниях, на которых они жили последние почти 200 лет?
Если учесть то, что все те деревни, которые исторически создавались и принадлежали духоборам, сегодня в запустении, то хозяйство, которое они вели, оно фактически больше не существует, и этот край... обеднел в полном смысле этого слова после того, как духоборы были вот так вот силком российским посольством вывезены с территории Грузии. Я думаю, что грузинские власти всячески будут приветствовать их возвращение и создадут все возможные условия для того, чтобы эти люди вернулись к себе на родину, потому что их родина, поверьте мне, Грузия.
Спасибо большое. Это был Зураб Двали, грузинский журналист. Он был с нами по телефону из Тбилиси. И также по телефону был Михаил Карасев, журналист из Тамбова. Мы говорили о проблемах духоборов Грузии, которых переселили 2 года назад в Тамбовскую область.
О судьбе духоборов, переселенцев из Грузии в России, рассказывал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Социологи говорят, что сегодня нет единого понятия «семья». Вместо него появилось несколько типов семейных отношений. От традиционной патриархальной семьи до однополого брака и контрактных отношений. Есть в этом спектре и довольно редкое для уха определение «православная семья». Что представляют собой такие семьи сегодня в России? На тему работала Татьяна Вольская.
В принципе, мы знаем, что в нашем обществе живут верующие и неверующие. Знаем также, что верующие, сейчас я имею в виду прежде всего православных христиан, склонны идеализировать прошлое, и от многих из них можно услышать, какая замечательная православная семья была до революции в России, а нередко и похвалу домострою, благодаря которому в этой семье был лад и порядок. Вся эта сусальная благообразность лично меня не очень вдохновляет, тем более, что любой человек, знакомый с русской классикой, классикой, хотя бы с тем же Островским, легко заметят, мягко говоря, несоответствие между этим мифом и реальностью. И вот интересно, что современный православный священник, профессор Петербургской духовной академии, протоиерей Георгий Митрофанов, тоже говорит, что господство прочной православной семьи в дореволюционной России всего лишь расхожий миф современного церковного сознания, что в России, вопреки мнению многих современных проповедников и патриотически настроенных историков, никогда не преобладало христианское представление о семье и браке. Вот отрывок из доклада отца Георгия на конференции «Таинство брака, таинство единения». Вполне конкретное ощущение профанности семьи и сакральности монашества переживалось на Руси всеми, в том числе даже семейными людьми. И так продолжалось веками. И далее о домострое. То представление о семье, которое изложено в домострое и которое сегодня подчас культивируется в церкви, может вызвать у молодых людей недоверие, а то и вовсе отторжение от самой идеи семьи. В домострое нам предлагается культ патриархальной многодетной семьи, больше напоминающей не христианскую, а мусульманскую. Женщина там поставлена в положение почти что неодушевленного аппарата по производству детей и обустройству быта. Конец цитаты. Можно ли сегодня встретить настоящую православную семью? Такой вопрос я задала председателю Петербургского Свято-Петровского православного малого братства Владимиру Ковалю Зайцеву.
Понятие есть. На практике, конечно, тоже можно встретить православную семью. Семья, которая стремится воплотить в своей жизни Христа, вот такую можно назвать христианской. Потому что есть два пути, да? Есть путь безбрачный и есть путь брачный. И тот, и другой равночестны в глазах церкви. И тот, и другой, значит, имеет возможность раскрыть дарования христианские и как-то по-своему Богу служить. С точки зрения семейной жизни есть свои опасности, понятно. Есть опасность на себе немножко замкнуться, на своих проблемах, на проблемах, скажем так, плоть.
Сидеть внутри себя, исполнять обряды, да, и других считать чужими.
Но, да, если христианство понять внешним образом, то обрядовую сторону всегда можно исполнить. Но апостол Павел об обрядовой стороне еще иудейской говорил, я думаю, что ее может перенести на христианскую в полной мере. Он достаточно хорошо сказал, да, в послании к Галатам, что законом не спасает человек, законом не может человек достичь совершенства. Если понимать христианство как тоже такой закон своеобразный, что вот есть такие вот обряды, есть такие стороны жизни, которые нужно исполнить, креститься, венчаться, причащаться регулярно и на этом остановиться, то это ни семья не будет христианской, ни не семья не будет христианской, вообще христианства тут не будет. А вот Христос как путь и следование за ним, вот есть книга у Дитриха Бонхёффера «Хождение вслед», вот как ходить вслед, немножко более понятно для человека без брачного, что он всю жизнь свою может посвятить.
Вот об этом же пишет протоиерей Георгий Митрофанов, что среди сонма русских святых семейных людей практически нет. Что даже наши святые женщины – это или монахини, или вдовы, или мирянки, разорвавшие связи со своей семьей. Цитирую. «Услышав имена Ефросинии Полоцкой, Ефросинии Суздальской, мы сразу вспомним святых монахинь. В их житиях подчеркивается их нежелание вступать в брак, их отторжение от семьи. Что касается блаженной Ксении Петербургской, то ее святость, вроде бы отчасти связанная с браком, начинается только со смертью мужа. Кончина супруга стимулирует ее духовное служение. Складывается впечатление, что в семье она не могла проявить себя должным образом». Конец цитаты. Но так как же? Неужели невозможно спасение? Христианский путь внутри семьи, чтобы и дети были верующие, и супруги, и чтобы такая семья в то же время не выпадало из современной жизни, не выглядело белой вороной. Ведь у нас школа светская, окружение тоже по большей части светское. Как быть верующей семье в этом окружении, часто достаточно враждебном? Владимир Коваль Зайцев.
Вообще говоря, вся церковь существует в этом окружении, а соответственно и семья. Для того, чтобы семья существовала в этом окружении, она должна быть в церкви. Она должна быть вся насквозь церковной. и без деления жизни на части, да, здесь мое секулярное, здесь не мое церковное.
А
да?
Как не разделить, если вот в школу ходишь, в институт, там на работу?
Ну, это такое место, скажем так, служения еще может быть ведь для человека. Ну, понятно, что для ребенка школу нельзя назвать местом служения, вообще ребенку не определишь место служения, потому что для этого еще все-таки надо вырасти во Христе и обрести веру взрослую. Ребенок, он все-таки по-детски верит, но он, тем не менее, должен иметь такую свою среду церковную, в которой бы он себя чувствовал основательно, то есть чувствовал, откуда он исходит, как бы, и куда он приходит. Вот свой дом, церковь как дом, он должен чувствовать. И в семье он должен чувствовать себя точно так же в церкви. То есть, если в семье живут люди не церковно, а только ходят вот церковно жить в какое-то место, то ничего абсолютно не будет. Эта семья не будет христианской.
А как у вас вот получается жить церковно?
Ну, я опять же осторожно скажу, к чему стремимся. Но у меня конкретно семья, она, скажем так, нетрадиционно христианская, в смысле не выросшая вот уже в христианской среде. Потому что мы с женой пришли в церковь чуть более 10 лет назад. Соответственно, в то же время пришли и дети. Дети старшие, которым сейчас уже там больше 20 лет, для них по-разному эти вещи происходили, это вхождение в церковь. С одной стороны, принятие, с другой стороны, есть и какие-то искусы жизненные, которые продолжают действовать. Эта книга не закрыта, и дай Бог, вот мы надеемся и верим, что она будет написана как по-христиански. Младшему, самому младшему, в этом смысле легче, потому что он уже растет, он родился уже в состоянии нашем христианском, и мы всегда на него смотрели с этой точки зрения, и ему как-то легче.
Вам пришлось чем-то пожертвовать для того, чтобы вести вот другой какой-то образ жизни свой?
Да, пришлось, но это как-то естественно очень произошло. Вы знаете, это не то, что вот с муками и с кровью отрезали от себя и плакали по этим вещам, но как-то естественно пришло, но отпали какие-то вещи второстепенные, ненужные. Ну, например, я там перестал ходить на охоту, считая, что это, в общем, такое развлечение. Хотя вот не отпала рыбалка изредка, да, как возможность с природой там общаться.
Ну, а вы отдыхаете, ездите куда-то с семьёй?
Вот, не получается так, чтобы с семьёй куда-то поехать. Если раньше это не получалось, потому что работы приходилось много, еще времена тяжелые, а потом, когда это вроде стало возможно по финансовым положениям, уже много других было целей, поехать в паломничество, например, это отдых или не отдых? Я считаю, что это отдых. Вполне возможно с семьей ехать в течение недели или 10 дней.
То есть ваши поездки уже при...
Они просто обрели другое содержание. Или там мы устраиваем детские лагеря и проводим там время вместе с ними. Но только оно наполнено не лежанием на песке, а наполнено каким-то общением с ребенком и возрастанием все время. И его, и нашим.
Конечно, и православные семьи, или, как говорит Владимир, находящиеся на этом пути, бывают очень разные. Сестра из того же Свято-Петровского братства, Юлия, ездила в паломничество на Украину и там познакомилась с семьей местного священника.
Мы были в паломничестве на Украине и жили в доме одного замечательного священника, отца Андрея, который организовал у себя в доме семейный детский дом, это так называется, когда они берут из приютов детей и вводят их вот в атмосферу своей семьи. Как-то юридически они как раз стараются, чтобы молодые люди были от них независимы, то есть не ставят их в какую-то юридическую, экономическую зависимость от себя, но вот именно давать им возможность жить и расти в большой семье.
Потому как вы рассказываете, они принимали уже больших детей?
Да, дело в том, что отец Андрей, он работал в детском доме воспитателем, и, собственно говоря, они не хотели, и у них не было такой прямо вот изначальной идеи создания детского дома, он исходил просто из того, что он видел детей, как первый раз он сказал, что этот вопрос возник, когда он увидел мальчика и понял, что этому мальчику невозможно вписаться в эту детдомовскую систему, что его просто сломают. И он вот поставил перед женой вопрос о том, что этого мальчика надо взять. Они жили тогда как-то с родителями, у них у самих была только одна комната, у них было уже там своих двое детей. Но вот настолько его это зацепило, что вот как-то он сумел уговорить матушку, и они на это решились. А второго молодого человека они брали по противоположной причине. Он увидел, что он слишком легко впишется в эту вот систему и совершенно потеряет себя как личность. И он тоже взял его, ну вот, а потом там еще третий, четвертый, пятый.
Мне кажется, это то самое, о чем говорит и Владимир. Дело тут не в презрении сирот, а именно в неразделении жизни церковной и мирской, работы и семьи, когда все становится ступеньками единого пути, единого служения. У меня последний вопрос к Владимиру Ковалю-Зайцеву. Празднует ли ваша семья Новый год или только Рождество? Не отгораживаетесь ли вы сами от мирских праздников и радостей?
Мы отгораживаемся, стараемся только от таких политизированных праздников, ангажированных, скажем, да, вот каким-то смыслом, чуждым нам. 8 марта, скажем, это не праздник. 23 февраля, в общем, тоже. Но так как это совпало с моим днем рождения, мне легче, да? У нас праздник в семье. Но Новый год у нас праздник. Здесь есть проблемы просто...
Пост.
Ну, пост, ладно, да, это как-то тоже, естественно, проходит спокойно, без проблем. Мы его не нарушаем, но просто всегда можно, не знаю, вкусную рыбу сготовить. Так же вкусно и ничуть не хуже. Не в этом дело. Просто сейчас из-за того, что у нас с календарями вот эта вот ерунда, Новый год просто не на своем месте. Ну вот и в пост он попадает, и просто он должен следовать после Рождества. Акцент меняется, сдвигается, как бы первый праздник, он есть первый.
То, что ваша семья не поддержана культурной средой, праздники, образ жизни, все-таки это сложно, наверное, как-то сочетать, особенно для детей.
А если у них нет среды, в которой бы они чувствовали себя своими, это действительно им тяжело. Но наша жизнь сложилась так, что есть вот то самое братство. И вот это есть среда как раз церковная, очень близкая нам, в которой праздники очень естественно празднуются и обретают свой истинный смысл. Потому что, вообще говоря, праздник – это воспоминание. И воспоминание, естественно, происходит, когда оно в собрании. Собрание должно быть церковным. Когда все это усилие памяти совершают, они собираются ради того, чтобы вкусно поесть и обсудить какие-то вот бытовые вещи, то как бы совершенно другой плод жизни получается.
Говорил председатель Петербургского Свято-Петровского православного малого братства Владимир Коваль-Зайцев.
О современном типе православной семьи в России рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В чем отличие саммита 2009 от предыдущих встреч мировых лидеров? Об этом говорим с политологом, проректором МГИМО по науке, бывшим депутатом Госдумы Алексеем Подберезкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Видели взрыв, как полетело все. Ну, быстрее в подъезд, скорую вызывать, это все МЧС.
Китайцы, вооруженные палками и ножами, уже устроили во вторник охоту на уйгуров.
Все знают, что такое господин Сурков. Чем он
Я по-прежнему очень обеспокоен разработкой ядерного оружия в Иране.
Получить стволовые клетки, из которых создать сперму.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».